Мы стараемся передать на этом съезде основы науки Каббала в соответствии с тем, что вы видели в вашей брошюре. Мы прошли некоторые из них, а теперь наша беседа будет о восприятии реальности. Восприятие реальности — это самое, на самом деле, главное и самое скрытое от нас. Потому что восприятие реальности полностью зависит от творения, от его свойств, от меры его авиюта, от меры его подобия Творцу. Восприятие реальности — это жизнь творения. Мы видим даже по этому миру, что воспринимает неживая материя, растительное, животное или человек, даже в том, что касается человека, какие виды восприятия существуют, привычки, то, что видит один, не видит другой, от чего каждый впечатляется и что чувствует. Восприятие реальности зависит от авиюта, желания получать. Неживое воспринимает иначе, чем растительное. Растительное ощущает свою собственную жизнь, свое окружение. Даже говорят, что растение способно узнать человека, приближающегося к ним, добрый он или злой, сделал он когда-то им добро или нет. Уж не говоря о животном, а говорящий еще более того. Мы живем в некой реальности, и все части этой реальности, каждый воспринимает эту реальность иначе, абсолютно иначе, и невозможно сравнивать восприятие реальности друг с другом. Люди с трудом понимают друг друга, при том, что они относятся к одному уровню, вроде бы, восприятия реальности в природе. И в людях присутствуют уровни развития неживого растительного животного и говорящего, в соответствии с этим они воспринимают реальность. Но вместе со всеми этими вещами мы говорим о нашем мире. Если мы развиваемся, то, конечно же, действительность, которую мы ощущаем, она меняется. Каждый день мы видим другой мир. Есть люди, которые не развиваются, а есть такие, которые развиваются, и для них каждый день новый мир. Животное развивается несколько недель, и после этого всю жизнь остается такой же, и восприятие реальности ее не меняется. Человек развивается постоянно, поэтому есть такая большая разница между молодым и пожилым, разница восприятия реальности между мужчинами и женщинами, между людьми, которые относятся к разным культурам, разным окружениям. И мы видим, что мы смотрим на мир, и каждый видит другой мир. И противоречия велики. И человек не понимает своего ближнего. И все это происходит из-за разницы восприятия реальности. Я не часть его, что я могу сделать? Я вижу иначе, чем он. И в соответствии с этим я сужу, я вижу... как я живу, он видит иначе. И, видимо, так и должно быть. Или нет, но мы видим, что этим мы доходим до таких споров, трений, но не к правильному порядку. Со стороны науки, где мы хотим, с помощью которой мы хотим исследовать восприятие реальности, мы наблюдаем ту же самую идею в течение сотен и тысяч лет. Еще Аристотель, а Платон и все другие исследователи реальности, они очень много об этом говорили, писали. Но до последнего времени все мы присутствовали Все мы имели в ньютонском восприятии реальности. Это не было по Ньютону, но так это считалось правильным называть. Потому что Ньютон считал, что мир имеет ту самую форму, которую мы ощущаем. Мир — это то, что я ощущаю. Воздух, стены, люди, животные, растения, звезды. Таков мир, не больше и не меньше. Это и есть восприятие реальности. Я живу этим миром, который передо мной. Я умираю, мир остается, я всего лишь умираю. И мы действительно думаем, что это так. И в самой такой простой, обычной форме, естественным образом, мы относимся таким образом к миру. Только мы не осознаем того, насколько эти вещи приходят к нам из привычки. И на самом деле нет в них никакой реальности. И приходит следующий исследователь Эйнштейн и говорит: нет. Мир — это то, что мы воспринимаем, то есть относительно. Все относительное восприятие реальности, теория различного отношения, теория относительности, отношение каждого к действительности, которая зависит от скорости, с которой мы движемся в пространстве, это зависит от больших или малых масс, сил притяжения, которые могут изменять реальность. Свет, который приходит к нам, может проходить и делать разные круги, не прямо, не так прямо, как думал Ньютон. То есть мир может быть совсем иным. Нет времени, движения и места, которое определяется в соответствии с тем, как устроены мы на этой малой скорости. Если мы меняем скорости, то на другом конце этой скорости появляется иной мир. Настолько, что время даже может идти вспять. И мир может стать нелинейным, а принимать совсем другие формы. И так начали развиваться различные геометрии, говорящие о том, что у мира различные формы, но нет никакой. Поэтому все зависит от наблюдателя, от человека, который наблюдает мир. И несмотря на то, что после тысяч лет развития Эйнштейн раскрыл это новое отношение к восприятию реальности, сразу за ним, через 15 лет буквально, приходит иное восприятие, которое называется губертовским восприятием. Хьюверет, его звали. Они начали, и мы тоже видим сейчас, что восприятие реальности не зависит от того, движемся мы на неразных скоростях или нет. То есть мы меняемся. То есть по Ньютону здесь я, наблюдатель, реальность и я, и это постоянно. А в соответствии с Эйнштейном, реальность является постоянной, а я меняюсь. Это Ньютон, а это Эйнштейн. А потом в соответствии с Хьюверетом, меняемся мы, И реальность тоже меняется. Здесь я меняюсь, да. И то, и другое. Почему? Если я наблюдаю что-то, я этим превзношу некоторые изменения. То есть я просто наблюдаю, отношусь как-то к чему-то. Вы слышали про все эти разговоры о коллайдере, этот ускоритель частиц? Мы думаем, что тем, что мы занимаемся этим, мы меняем какие-то результаты и можем привести к каким-то ужасным космическим явлениям. Или говорят уже астрономы о том, что... Ну, те, кто занимается космосом и всем, что находится в небесах, в тот момент, когда я наблюдаю звезду, они говорят, я меняю ее. Достаточно моей мысли или моего взгляда на нее, она меняется. Они это чувствуют, они хотят измерить это, и уже у них что-то вроде получается. Это подход Хьюверта. И мы видим, что именно так и происходит. Есть связь между всеми частями действительности таким образом, что нет реальности без человека, нет человека без реальности. И все это приближается к тому состоянию, о котором говорит наука Каббала. И вот теперь по Каббале. Каббала говорит о том, что говорит о реальности, что реальности нет. Очень просто. Реальность отсутствует. Вы можете сказать, что вы что-то там меняете или не меняете. Ее просто нет. Существуешь только ты. Я существую, и я, конечно же, меняюсь. А действительности нет. А что же есть? Есть ты, наблюдающий, ощущающий, и вся действительность находится не вне тебя, а в тебе. Это очень тяжелый подход. Это не Эйнштейн, который говорит, что там что-то немножко меняется. Это не Хьюверт, который говорит, что в соответствии с твоими изменениями меняется что-то извне. Наука Каббала говорит, нет вообще ничего извне. Все внутри. Я вижу, что вы извне, а я вот он внутри. Каждый здесь может так сказать. Что происходит дальше? И тут мы приходим к теме восприятия реальности по науке Каббала. Проблема в том, что мы не привыкли к этому. Мы родились в мире, и, по правде говоря, если бы мы родились и привыкли бы к чему-то другому, мы бы смотрели на действительность иначе. Иногда мы, и во время занятий Каббалой, мы начинаем меняться. Воздействие изучение, воздействие света меняет нас. И мы говорим о том, что меняется разум, меняется восприятие, появляются абсолютно другие мысли. И вообще абсолютно другое видение того, чем я являюсь сейчас. Изучение приучает нас к тому, что человек может измениться совершенно крайне. И, тем не менее, мы живем в этом мире и воспринимаем реальность через наши 5 органов чувств. Это очень сильно ограничивает нас, и нам тяжело привыкнуть к этому. Вопрос в том, для чего нам это нужно? Нужно ли нам говорить об этом или нет? Проблема не в том, чтобы говорить, и не в том, чтобы умничать на эту тему, а желать нового состояния. Потому что то, что я начинаю думать, что действительность зависит исключительно от моих свойств, это обязывает меня задуматься о собственных свойствах. Каковы они? какими они должны быть, какие из них я должен изменить. Для чего? Для того, чтобы организовать в себе истинную, незыблемую, вечную реальность, в которой ты действительно существуешь без какого-либо изменения. Действительность, которая называется истиной. А до того ты живешь на тех или иных уровнях действительности, являющихся ложными. Это неправда, это не истинная действительность, это несовершенная действительность. Те, кто прошли различные формы в своих внутренних изменениях, в тех или иных восприятиях реальности, каббалисты, потому что они получают различные формы действительности и воспринимают их, они объясняют нам, как это сделать. Для чего? Они говорят так. Ты определяешь свою собственную жизнь. Твоя жизнь, если ты сейчас начнешь ощущать, воспринимать ее в соответствии с новым восприятием, что все находится внутри тебя, то весь мир, который ты будешь видеть вне себя, и когда тебе кажется, что если ты умрешь, весь мир останется извне, вбери этот мир в себя, и ты не умрешь. И ты не умираешь. Мир остается в тебе, и ты находишься вместе с ним, существуешь и продолжаешь дальше. То есть восприятие реальности, которое изначально представляется чем-то виртуальным, нереальным, умозрительным, чисто философским, такое восприятие или другое, это становится вопросом нашей жизни и нашей смерти. Если я прихожу к изменению своих свойств, изменению своего восприятия так, что все, что я вижу сейчас, я начинаю переваривать и чувствовать, и ощущать, и воспринимать, как будто это находится внутри меня, и весь мир я ощущаю, как мои внутренние явления, то это становится моим постоянным, вечным, совершенным состоянием. И здесь нет ничего такого, чтобы могло измениться, потеряться, умереть. Ничего подобного. Я прихожу к этому в своем восприятии реальности, которое я привлекаю извне. Внутри себя я поднимаюсь по 125 ступеням восприятия реальности и включаюсь в бесконечность тем, что все находится во мне. У нас такая песня есть. Все во мне, а не извне.
Мы его уже вчера пели, мне кажется. Все зависит от меня, а не от того, что снаружи.
Ну, я не шучу. Нужно постепенно к этому привыкать. Ну, что там с ними? Можно или нет? Давайте все вместе.
כל הבעיות והפחדים זה בגלל שבא לי לתקן אותך במקום לתקן את עצמי הכל תלוי בי ולא במה שבחוץ הכל תלוי בי אז מה כבר נחוץ מנסים לחלק בחיריי לתקן את כדור הארץ אבל הלכלוך האמיתי הוא עמוק בפנים וזה מה שלא הולך לשמותי
מנסים לחלק לחם לעניים לתקן את כדור הארץ אבל הלכלוך האמיתי הוא עמוק לפנים וזה מה שגורם לסיבים כן הכל מתאים
Так со стороны внутренней реальности, а не внешней. Это очень важно. Поэтому наука Каббала называется внутренней частью Торы. Поэтому эта наука называется внутренней мудростью. Потому что она вся полностью говорит о том, что находится внутри нас. На самом деле даже наши тела, наших тел не существует, даже этой материи нет. Поэтому этот мир называется миром воображаемым. И в тот момент, когда мы начинаем правильно воспринимать эти вещи, мы начинаем чувствовать, что все это существует только в желании. Наше желание на различных его уровнях таким образом дает нам ощущение того, что здесь есть неживое, растительное, животное и человек. Это все явление нашего желания. Мы живем в некой матрице, это действительно так. Нам просто нужно узнать, понять то, что это все находится только в нашем ощущении. Есть желание получать, которое чувствует явление, которое имеет место в нем. Поэтому очень важно нам не забывать этого, потому что это направляет нас на наше внутреннее исправление, когда все зависит от меня, а не от чего-то, находящегося вне меня, и каждый судит в меру своей неисправленности. И сосредоточиться нужно только на внутреннем исправлении. Поэтому нельзя читать один другому моралей. Нет принуждения в духовном, говорит Баал Сулам. На каком-либо то ни было уровне. Мы можем передавать это в такой спокойной, тихой форме, насколько мы хотим прийти к цели. И мы все воспринимаем себя в наших желаниях на фоне белого высшего света. Все на фоне высшего света. Мир бесконечности — это высший свет, белый свет. Мы не видим там себя, потому что мы сами приходим к тому же восприятию, к той же действительности, к тем же свойствам, что и свет. А меньше этого, те 125 ступеней, по которым мы спускаемся, это ступени, которые мы все больше и больше, по которым мы все больше и больше в нашем желании отдаляемся от белого света и видим себя на фоне этого белого света. Поэтому наше желание, включающее в себя уровни неживой, растительной, животной, говорящей, уровни Алиф, Бет, Гимри, Далит, Авиюта, то это желание принимает те или иные формы в соответствии с нашим отличием от белого света. Это именно то, что нам представляется. Эти картины — это и есть наша действительность. И таким образом она представляется нам в виде этого мира. Поэтому наши усилия к тому, чтобы раскрыть истинную реальность, присоединиться к той истинной картине, это обязывает нас исправить себя, усовершенствовать себя и видеть себя, видеть нас всех вместе, что в той мере, в которой мы объединяемся, мы включаемся в этот белый свет, и таким образом приближаемся к нашей вечной жизни в бесконечности. И на самом деле все эти явления, которые мы проходим сейчас, обо всем об этом говорится, что это как будто сон, потому что мы на самом деле живем только в белом свете. Это очень базовое положение науки Каббала, очень важное, потому что это отрывает науку Каббала от всех философий, религий, верований и любых других систем, поскольку она говорит о человеке. Желание — это то, что ты должен исправить. Твои ноги и руки не имеют к этому никакого отношения. Твое тело к этому не имеет никакого отношения. Это все тебе только кажется, что существует. Кроме желания не существует ничего. Исправление желания в соответствии с белым светом. У Бааль Сулама есть очень хорошая статья «Сокрытие и раскрытие Творца», где он нам объясняет, как меняется человек, и в соответствии с тем, как он изменяется, он видит абсолютно обратный мир. Люди, которых он считал глупцами, видит умными, тех, которых он видел бедными, видит их богатыми, те, которые представлялись ему больными и несчастными, представляются ему здоровыми. Как эти вещи могут меняться? Как может быть, чтобы мир так менялся? Он меняется, потому что человек рисует себе, в себе весь мир, исходя из его собственных свойств. Мое желание на уровнях неживого растительного, живого и говорящего. И я в своем отношении таким образом рисую себе мир. Мы очень много говорим о намерениях во время учебы, перед учебой, что мы постоянно должны находиться в намерении. Это и есть намерение. Постоянно видеть себя внутри и постоянно думать о том, как я должен исправить свое восприятие реальности, что все находится внутри. Человек, который постоянно сосредоточен в себе, он заботится о своем внутреннем исправлении, он уж точно не распыляется на какие-то внешние вещи, кроме распространения. Тем самым он тоже возбуждает его собственные части, которые представляются ему внешними, пробуждает их присоединяться к нему, к его внутренней форме. Все, что я вижу сейчас перед собой, где сидят тысячи человек, это не передо мной, это мои желания, это мои свойства, это части моей души. Потому что каждый из нас обладает точкой в сердце, все остальное, что представляется ему вне себя, и то, что он еще раскроет в высшем мире, все это его душа. Кроме искорки, которую дали мне сейчас, начального желания, с которого я могу начинать свою работу, все остальное, что представляется мне чужим, это моя душа, это мое кли. И в той мере, в которой я присоединяю это кли внутрь себя, как эта искорка, в той мере, в которой я объединяюсь с этими внешними проявлениями, так же, как со своими внутренними, я в этом кли раскрываю духовный мир. Вчера здесь многие спрашивали о том, когда, что такое, когда это произойдет. Это произойдет в тот момент, когда мы захотим хотя бы та часть действительности, мои товарищи, которые как будто бы находятся вне меня, когда они станут мне важнее, ближе и привязаны ко мне настолько же, насколько я сам внутри себя. В какой-то небольшой мере невозможно на 100%, не обязательно на 100% быть привязанными друг к другу. Но если мы так захотим объединиться, то та же мера подобия наших свойств со светом будет ощущаться нами как духовная действительность. Духовная значит внутренняя действительность. Мы в науке Каббала учим, что каждый более высокий парцуф является более внутренним. И нижние парцуфы — это все более и более внешнее облачение. А внутри проходит линия бесконечности, свет бесконечности, Гальгальта, Абсагма, Бон и так далее. Чем больше мы смотрим и стремимся внутрь, тем ближе мы к свету. В соответствии с этим мы можем видеть в различных методиках, где правда, где ложь. Чем методика более внутренняя, тем она может быть ближе к истине. Чем она более внешняя, то она говорит абсолютно не о истинном восприятии реальности. В этом есть много чего. Перейдем немного к Зору или к этой статье Бааль Сулама. Он тяжелый. Давайте Зор. Хорошо.
Итак, мы раскрываем брошюру нашего конгресса. 215 пункт на 11 странице. Это из главы Бо, часть, которая называется «Восприятие реальности». «Образ и свойства» называется статья. «Образ и свойства». Глава Бо, 11 страница. «А если человек задаст вопрос, ведь сказано, ибо не видели вы никакого образа, то как же мы описываем его буквами и именами? Он ответит ему, «Этот образ узрел я, подобно сказанному, и облик Господен он зрит», то есть сферу Малхут, а не какой-либо иной образ, сотворенный и созданный буквами. Ибо сфера Малхут является корнем всех получающих и всех келим, но не девять первых сферот, которые непостижимы ни в какой форме.
Мы с вами учим, что государство, что из Бины через Зерампин проходит свет в Малхут. Малхут называется Кнесет Исраэль. Обобщает в себе все души Исраэль, поэтому называется Кнесет. Кенес, как съезд наш. Все души, которые хотят объединиться, то в соответствии со своим желанием, даже если они не знают, что такое Малхут и что с ней происходит, это не важно. Они стремятся, мы говорим о разобщенных, разбитых душах. Разобщенные, разобщенные, разбитые, это не важно. Те, которые хотят соединиться в той мере, в которой они хотят объединиться, это знак суммы, объединения, эпсилон. Они в Малхут выстраивают то, что называется масах, экран, потому что над своим эгоизмом каждый хочет отбросить свой эгоизм и жить внутри, со всеми. То, Таким образом, мы выстраиваем экран. То выше свет, в той мере, в которой мы выстраиваем этот экран, чем он сильнее и чем он больше, в той же мере мы видим на этом экране картину. Она называется «Образ Творца», потому что Зарампин — это Творец. «Приди и увидь». Почему «приди и увидь»? Потому что я пришел к объединению с душами. И поэтому я вижу. Что я вижу? Ведь здесь свет. Что я могу увидеть в свете? Я могу в свете увидеть свое отношение к нему. Насколько мы все еще разные. Этот контраст между одним и другим выстраивает мне картину. И это картина мира. То, что мы видим и сейчас. Мы видим разницу между нами и светом. Мы еще только не распознаем, что это разница. Когда мы приходим к единству, тогда у нас есть та разница между светом и тем объединением, которого мы смогли достичь, и тем, что мы еще не смогли достичь. И тогда во всю эту толщину выстраивается картина. Я понимаю и чувствую, насколько я отличаюсь, насколько я подобен. И это, с этого начинается постижение, чувство, понимание человека, Творца. Так мы приходим к восприятию, к истинному восприятию реальности.
«Поэтому сказал Творец, и кому уподобите вы меня, чтобы я сравним был с ним? Кому же вы уподобите Бога, и какой образ сопоставите с ним?» 216 пункт. Даже тот образ, что Малхут, не воспринимается на месте самой Малхут, но только когда свет Малхут опускается, распространяясь к созданиям, чтобы царить над ними, тогда будет виден им, каждому, в соответствии с их видением, воззрением и воображением. То есть, только со стороны получающих, но не в Малхут, со стороны ее сущности.
Насколько они включаются в Малхут, только в той мере они могут видеть.
И поэтому сказал Творец, и я явлюсь вам в пророках.
Эти вещи не так уж и далеки. Я говорю вам, это вещь, которая находится в нашей досягаемости. Если мы займемся ей, если мы сосредоточимся на этом и будем работать над этим, то в течение очень короткого времени, за несколько месяцев, мы можем прийти к тому, что мы начинаем распознавать, чувствовать это. И это проясняется из единства между нами. Мы еще будем говорить о том, как нам продлить это единство, как нам усилить его. И тогда эта картина прояснится.
217 пункт. «И поэтому сказал им Творец, хотя я и являюсь вам в ваших формах, то есть в воззрении и воображении, вместе с тем, кому уподобите вы меня, чтобы я сравним был с ним? Ведь прежде чем сотворил Создатель образ в мире, и прежде чем создал форму, был он один во всем мире, без образа и подобия».
Подразумевается то, что высший свет был абстрактным, прежде чем были созданы творения, то просто присутствовал простой белый свет. Не было ни начала, ни конца, а простой белый свет.
И тот, кто постигает его прежде ступени Брия, являющейся биной, когда это еще вне всякого образа, запрещено ему делать образ и подобие в мире, не в виде буквы «гей», не в виде буквы «ют», и даже произносить святое имя или какую-либо букву и огласовку.
То есть, почему нельзя нам что-либо воображать? Почему нам нельзя рисовать какие-либо образы? Почему нельзя верить в то, что вообще есть какой-то образ Творца? Потому что у Высшего Света нет никакого образа. Ты должен прийти к состоянию, где Он полностью абстрактен, освобожден от какой-либо формы, потому что все формы, которые ты видишь, это как раз исходит из твоего неисправленного состояния, из того, что ты все еще находишься в желаниях, в действиях, в намерениях эгоистических. И в тот момент, когда ты исправляешь себя, у тебя уже нет никакой формы. Все видится в белом свете.
Именно это означает, ибо не видели вы никакого образа. То есть, любой вещи, в которой есть образ и подобие, не видели вы.
У нас когда-то была красивая песня. Называлась «Окончательное исправление», «Гмартикун». Может, поставите? Но они же не знают. Это очень давно было. Когда-то...
Много-много лет уже не пели.
Когда-то мы это пели. Иран, у нас этого нет здесь. Ну, попробуйте, мы пока продолжим.
218 пункт. Но после того, как сделали этот образ строения Меркава высшего человека, он опускается и облачается там, и он называется в нем по образу четырех букв Авая.
Он хочет сказать так, что Творец создал миры, он тогда создал такую жесткую рамку, реальную, в высшем свете. Он выстроил ступени, эти части, парцуф и сферот, для того, чтобы у нас было восприятие, чтобы мы хоть за что-то могли ухватиться, чтобы вскарабкаться и постепенно прийти, добраться до простого света. И когда мы из этих пяти миров, из нашего мира приходим в Асия, Яцера, в Брия, в Ацелут и до самой бесконечности, то все миры за нами сворачиваются, как ковровая дорожка. И мы поднимаемся вместе с мирами, и все миры исчезают. Поэтому они называются «Олам», от слова «элем», «алама», «исчезновение». И они исчезают. Все. Потом их нет. И не существуют они больше, потому что все это было сотворено и упорядочено таким образом на белом свете, как черная сетка, в которой мы могли бы распознать все эти наши состояния, все эти ступени, чтобы нам было легко там ориентироваться. Но после того, как мы завершим наше исправление и придем к бесконечности, вся эта сеть, вся эта схема исчезнет. Исчезнет в белом свете.
То есть десяти сферот кахаптум, для того, чтобы постигали его через его свойства, которыми являются эти сферот в каждом из этих свойств. И называется Эль, Элоким, Шадай, Цваот, Эке. Для того, чтобы познавали его в каждом свойстве, как он правит миром в милосердии и суде, согласно деяниям людей. Если бы не распространялся его свет над творениями, как бы познавали его? И как же осуществится сказанное «полна вся земля слава его»?
Поэтому у нас много имен. Но на самом деле все имена. Стул, стол, товарищ, ненавистник, любящий. Это все названия, которыми я называю мои собственные свойства на фоне белого света. То есть все имена, названия — это явление Творца в моем желании. Поэтому все это в конечном счете имена Творца. Пока мы не приходим к истинным именам, 10 имен, нестираемых, потом и они исчезнут в белом свете.
Горе тому, кто уподобляет его какому-то свойству, даже одному из этих его свойств. и уж тем более людям, которые недолговечны и тленны. Но тот образ, который мы представляем, обусловлен тем, что он повелевает этим свойством, и даже тем, что он повелевает всеми творениями. И не существует образа выше, чем это свойство. И когда власть его уходит из него, из этого свойства, то нет у него ни свойства, ни представления, ни образа.
Может быть, мы перейдем на какой-нибудь другой отрывок?
Следующий отрывок находится в 13 пункте, в 13 странице, 15, тоже «Восприятие реальности», называется «Этот мир и мир воображаемый». 13 страница. Когда сказал Творец Моше: «Сделай скинию», Моше стоял пораженный, ибо не знал, что делать. 9 страница.
Это то место, где души соединяются, куда приходит свет, который называется Шухен, где он может существовать в этих душах, наполнять их желания. Свет, наполняющий желание, место, которое он заполняет, это наше желание, которое мы выстраиваем из соединения между нами, как лего. Это место называется Мишкан, скиния.
Пока не показал ему Творец, сказал: «Смотри и сделай по их образу, какой тебе показан на горе».
Человек не способен сам соединиться с кем-то другим. Только, как сказано, муж и жена, шхина между ними. Только высший свет. Поэтому, когда мы стремимся к тому, чтобы быть товарищами, мы забываем высший компонент. Как мы вчера разговаривали о государстве Каббала, о последнем поколении, как перед нами хотели соединиться разные революционеры, как в России, кибуцники в Израиле. И становилось понятно, что без высшей силы абсолютно невозможно объединиться, и только с помощью высшего света мы можем объединиться и прийти к истинному включению в белый свет без какого-либо отличия, и ничего, кроме белого света, ощущаться не будет. Это та истинная реальность, к которой мы должны...
Все зависит от нас.
Продолжим?
Конечно же. Затем вы скажете, что мы не читали Зор.
Мы в пункте 15-м. Когда Творец сказал Моше построить скинию и показал ему форму каждой вещи по той же форме, что и наверху, духовной, и каждая из духовных форм наверху сделала форму свою похожей на воображаемую форму, образующуюся на земле. Итак,
на земле это в желании. То есть различия. И мы еще придем к этому, когда вы почувствуете разницу между тем, что мне представляется, и разницей между тем, что показывает мне свыше. Две формы. И тогда ясно, что делать. Как это выясняется? Мы изучали это с вами. Ахав Высшего, как это называется? Гальгальтейнаем Нижнего.
Это замещение мира суда и мира
взаимодействие мира суда и меры милосердия. Есть у нас ступень, и передо мной еще более высокая, чем я, ступень. Я нахожусь в желаниях своих отдачи, а здесь мои желания получения. Если я отменяю свои желания получения, они называются ахаб, и работаю только с желаниями отдачи своими, они называются гальгальтейнаем, и хочу слиться с Высшим, и я чувствую Высшего, что Он находится буквально рядом со мной. Чем я чувствую Его? Он показывает свою меру отдачи. Но как он показывает мне, что он выше меня, он показывает это как тьму, потому что я чувствую себя находящимся в свете, в свойстве отдачи, но это мое свойство отдачи, первое, а он показывает свою отдачу, которая намного выше. И тогда настолько отменить себя, настолько любить ближнего, настолько так думать о других, присоединить их к себе, думать, что и он, и они являются частями моей души, что мне надо соединить их вместе, и тогда я не способен. Так это раскрывается, Высший. Но раскрывается во мне все-таки картина, различие между тем, что является Высшей, и между тем, что являю собой я. Это раскрывается мне при условии, что я могу вытерпеть это, что я могу принять эту тьму, когда нет выбора, я должен прийти к этому. Состояние, когда с самого начала есть отторжение от него, нет. А затем возможность прилепиться с помощью света, возвращающего к источнику, человек все-таки получает эту форму, и тогда прилепляется к ней, находится в ней. Когда приходит к ней, прилепляется к ней, Высший поднимает его в свои гальгальтайнай, в свою истинную буквально отдачу, и там снова человек получает тьму. Меру отдачи более высшую, как пример. И так он продвигается. Невозможно преодолеть, получить эту тьму как желаемое, если перед тобой нет группы. Невозможно. Это то, что мы постигаем сейчас, когда мы впервые соединяемся в Израиле в таком виде. Несомненно, это средство пройти всю тьму. Ну, дальше.
Итак, узнал Моше, какой тебе показан на горе Мар-э, зеркало Мар-а, которое не светит. Малхут показывал ему в себе все виды и формы, образующиеся внизу. И сказано, какой тебе показан? Тебе это зеркало, которое не светит, Малхут, которая показывала ему в себе все эти формы. И видел их Моше, каждую вещь в ее правильном виде, подобно видящему внутри стеклянного сосуда и внутри зеркала, показывающего все формы.
Моше — это та часть нас, которая тянет нас вперед. Это в каждом. Он объясняет нам, в каком форме мы приходим к восприятию реальности, к истинному восприятию с помощью этих видений, картин, которые раскрываются.
И видел их Моше, каждую вещь, когда смотрел на них Моше, затруднялся в них, потому что там, в Малхут, находилась каждая вещь в своей духовной форме.
Больше отдачи, чем он способен.
Но только каждая форма приравнивала свою форму к воображаемой форме, находящейся в этом мире, в Скинии. И таким образом, в каждой вещи проявлялись две формы. Духовное и воображаемое.
Теперешнее — это воображаемое, а духовное — это большая отдача. И так человек продвигается. Что вам сказать? Не раскроется нам истинная форма, если мы не будем готовы к ней. Не ставят препятствия перед слепым. Это закон духовный. Для чего? Когда я даю что-то ребенку, я даю ему игру, которая подходит ему, которая может продвинуть его на какую-то ступеньку, с которой он может справиться, которую он может понять, а не что-то, что он вообще не может воспринять. Он не интересуется вообще такими вещами. Он должен понять, что он способен, хочет, и это подходит ему. И то же самое с нами. Если мы готовим себя с помощью учебы, с помощью такой связи между нами, раскроется, что раскроется? Тьма. тьма раскроется. А затем мы должны будем преодолеть ее, и она превратится в свет. Я уже жду криков. Я скажу вам почему. Потому что мы соединились здесь, мы сделали огромную работу, группы со всех частей света тоже между собой сделали прекрасную работу. И также наши товарищи из-за границы, которые приехали, буквально дали огромнейшую поддержку. И это приводит нас сейчас к новой ступени, которая вначале воспринимаема как тьма. Как что-то, ого, мы этого хотим. Мы не хотим этого, соединяться между с тобой настолько, видеть отдачу духовную, это отталкивает и не притягивает совершенно. После трудной работы, после хорошей подготовки, начнете это чувствовать. Где мы это видим? В Пурим. Мы к вам, с вами приближаемся к Пуриму. Как, что написано? После того, как Мордехай сделал хорошее одолжение царю, когда видел, что Аман хочет убить царя, и дошло это известие до царя, и царь убил там Бектан и Тереш. Но я не хочу просто так название приводить. Убил тех, которые хотели убить его. Что он сделал? Он ничего Мордехаю не сделал. Никакой медали ему не дал. Не дал ему никакую хорошую должность. А что он сделал? Увеличил царь Амана, что Аман — это в соответствии Мордехая, эгоизм человека, огромное желание получать. Он поставил его во главе министров и говорит ему: делай, что ты хочешь. Хочешь — убивай всех евреев. Те, кто стремятся к единству, можешь их убивать. У меня нет проблем, я тебе не мешаю. Посмотрите, что произошло. Поскольку мы можем продвинуться только с помощью эгоизма, с помощью нашего желания получать. И поэтому не надо ждать, чтобы было легко. Я говорю серьезно, наука Каббала — это путь очень неприятный, поскольку мы работаем против нашего желания получать из состояния соединения, любви, огромной связи, которую раскрыли Творца. И есть здесь в промежутке подъем через препятствия, когда мы чувствуем недостаток, незаинтересованность, какое-то черное состояние, настроение плохое. Это место работы, это место приложения усилия. Мы должны именно в этих состояниях знать, как соединяться между собой, как быть все такими связанными вместе, как помогать друг другу. И это может начаться с завтрашнего дня. После хорошей работы это, да, начнется. И начнется. И тогда должна быть хорошая радость. Мы должны радоваться этому. Бааль Сулам пишет, что я рад тем препятствиям, плохим вещам, которые раскрываются, поскольку именно с помощью них мы поднимаемся. Есть много статей об этом в науке Каббала и в Зоре, что вся радость, которая раскрывается в соединении, затем она приводит человека к раскрытию следующего этапа эгоизма. Еще слой, еще слой, еще срез. Поскольку внутри нас мы, по сути дела, находимся посередине. Это называется клипат нога. Мы находимся посередине. Здесь желание, ну, эгоизм, испорченное желание. А здесь я нахожусь. немного сделал какое-то устремление со своей точкой в сердце по направлению к духовному, тотчас опускает меня вниз. Что значит «опускает меня вниз»? Раскрывает мне слой желания получать, чтобы я его исправил. Я с этим желанием получать могу подняться наверх, достиг какого-то духовного уровня, снова опускает меня еще ниже в желание получать. Еще большая тьма, еще большая беспомощность, еще большее отторжение от всех. Снова я поднимаю себя наверх, и снова опускают меня еще ниже, пока я не завершаю все свое желание получать до конца. Всегда после подъема спуск, подъем, спуск. Поскольку написано «из Циона выйдет Тора». И Цион, Цион — это выходы, и Циот. Из падений, из спусков желания получать, снова мы приходим к Торе, к свету. Только в таком виде. И поэтому нам необходимо хорошо-хорошо понять это. В состоянии, когда приходит состояние плохое человека, тьма, отчаяние, тяжесть, ничего не поделаешь. Это своего рода, сколько бы ты ни готовил себя, это вдруг вуф, вот так опускается черное облако, мы не знаем, что делать. Каббалисты об этом писали очень много. Я помню Рабаша. Он с трудом вставал с постели, входил в свой салон, закрывал дверь и танцевал. Танцевал. И совершенно обессиленный, без всякого ощущения, в состоянии буквально ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В 80-летнем возрасте человек, какие он ступени прошел. Написано о Большем Тове, насколько он отключался, даже не мог прочитать слово на иврите. Настолько есть такое ослепление, и мы должны понять, что силой группы ежедневного изучения, неважно, я могу сидеть как болван, смотреть такими глазами на экран, не видеть ничего, это неважно. Я слышу, насколько слышу, вижу, насколько вижу, по часам, от этого времени до этого, как обычно. Постоянство в уроках. Распространение. Тот, кто занимается этим, это выручает его. В те времена не было такого. Я не могу учиться, ничего делать. Распространение. Иди, сделай что-нибудь, раздай что-нибудь. Несколько минут, полчаса такой работы. Ты прошел это черное состояние, все трудное это состояние. Собрание товарищей Шиват Хаверим. Мы поговорим об этом, да? Что мы будем делать Шиват Хаверим, как у нас есть в воскресенье Шиват Хаверим для мирового кли, мы сделаем Шиват Хаверим для Израиля. Мы вместе встретимся раз в неделю, чтобы у нас был постоянный час. Я думаю, мы говорили уже об этом. Может быть, сделаем это на исходе субботы. Это самое лучшее время. Вы знаете, что мы сейчас сняли еще одно здание рядом с нашим, и там будет место для женщин, детей, для кампусов, для всевозможных действий нашего общины, большой. Вы приглашаетесь туда быть хозяевами там. Пожалуйста, приходите, мы будем делать кружки всевозможные, это все для вас. И мы должны еще организовать такие встречи. И мы запланируем раз от разу встречаться, может быть, не в этом зале, в более маленьком, но чтобы были у нас такие встречи просто последовательно. Зачем мы это делаем? Вы затем услышите от организаторов элементы всех этих вещей. Человек должен чувствовать все время, что рядом с ним есть люди, хотя во время падения он никого не желает, он ненавидит, не терпит никого рядом с собой. Именно это спасает его очень быстро из падения. Это когда человек находится в бессознательном состоянии или больной. Только другие могут помочь. И написано об этом в очень многих статьях каббалистов. И все это нам необходимо. Связь с другими в распространении, учебе, каждодневной. На таких встречах, скажем, раз в месяц, на собраниях товарищей раз в неделю. Короче, если человек входит в это, он наверняка все время продвигается.
Рабаш об этом говорит одну хорошую вещь. В статье «Друг поможет другу» именно один человек может помочь другому, видя, что тот находится в состоянии падения. И как сказано, что человек не может сам себя освободить из тюрьмы, а именно его товарищ может создать ему повышенное настроение. То есть товарищ поднимет его из того состояния, в котором он находится, в состояние настроения жизни. И тогда, показав ему пример жизни и счастья, увидит, что цель находится к нему ближе, чем когда-либо.
Все находится в наших руках. Это дом, кли, который мы выстраиваем из соединения душ, в котором чувствуем присутствие Творца. Поэтому называется домом святости. Святость — это взаимная отдача, когда в соответствии с тем, насколько она находится, мы раскрываем там Творца. В этом все это понятие. Есть у меня, кажется, что-то о храме вот здесь. Цитаты. Может быть, прочитаем это, а затем
мы найдем эти цитаты.
Смотрите, какой пример он показывает. Ну-ну, что-то там произошло, а, Гиль?
Может быть, мы пока перейдем к вопросам-ответам, а потом найдем эту цитату.
Хорошо.
Приближайтесь к распорядителям, те, кто хочет задать вопросы, и тот, кто получит разрешение, задавайте вопросы четко и ясно, и говорите ближе к микрофону. Здравствуйте. Я бы хотел поблагодарить всех за то, что вы учите меня быть человеком. Спасибо. Немного, чтобы направить меня, я чувствовал, что я не могу двинуть и пальцем ради кого-то другого, без того, чтобы за это что-то получить. И в этом ли мое злое начало?
Злое начало — это называется то, что раскрывается в разбиении общей души. То есть, когда была связь когда-то между душами, и эта связь разбилась. Поэтому все, что относится к связи между душами, это называется злым началом. То есть, если мы сейчас будем исправлять себя, связываться друг с другом, это не называется злым началом. Мы не раскроем злого начала. Злым началом называется так. Мы были вместе, ты, я и все другие, и Творец, Свет, связывал между нами. Связывал между нами. То есть, это связь здесь и есть Творец. Боуре, приди и увидь. И это я, а это ты, а это он, скажем, и Творец между нами. Это разбилось. Поэтому эта связь, которая разбилась, называется, что Творец исчез, скрылся. И мы должны раскрыть его. Наука Каббала — это методика раскрытия Творца творению в этом мире. То есть в том, в чем мы сейчас находимся. То есть я и ты должны соединиться между собой, несмотря на этот эгоизм, который присутствует, из разбиения, и этот эгоизм в точности равен Творцу, который когда-то присутствовал и связывал между нами. Мы хотим, ты и я вместе, захотеть, чтобы Творец вернулся между нами. Еще раз, ты слышишь? Не то, чтобы мы просто связывались между собой. Мы хотим, чтобы Творец присутствовал между нами. Это цель. Все желание против этого называется злым началом или клипой. Еще раз. Все желание, которое против соединения между нами, чтобы Творец раскрылся между нами. Три вещи должны быть. Ты, я и Он. Вместе. Тогда называется то, что мешает этому, злым началом.
Мы нашли эту хорошую цитату о храме. Это статья Рабаша, да? Разрушение святости. Человек должен молиться о разрушении храма, потому что святость, это разрушение, находится оно низко. И человек не замечает того, что находится так низко, когда святость лежит в земле, ее нужно поднять. Но нечего человеку просить Творца, чтобы приблизил его, потому что это наглость со стороны человека, потому что чем он важнее других? Но иначе, если он молится о всех, о Малхут, об общности Израиля, Кнессет Исраэль, общность всех душ, чтобы она поднялась, то есть чтобы Творец посвятил в нее, и тогда весь Израиль поднимутся на высшую ступень, и просящий тоже среди остальных поднимется. Я бы хотела спросить относительно восприятия реальности. Из того, что вы сказали, из того, что я поняла, это то, что весь мир и все явления, все люди, это находится во мне. Это я на самом деле. Так вопрос мой разделяется на две части. Первое. Если я буду смотреть на каждого человека как явление и смогу изменить свое отношение и включить его в себя, понять, что он — это я, это та самая внутренняя работа, которая ведет к продвижению?
Да.
А второй вопрос. Могу ли я полагаться на свет, что он поможет мне продвинуться, прийти к исправлению?
Мы после всевозможных опытов приходим к состоянию, когда мы понимаем и чувствуем, что только свет может исправить восприятие реальности нашей, да. И без этого сам я не способен. Что означает «я»? Желание живет только благодаря тому, что свет изменяет его, вследствие того, что он исправляет его и обязывает его. И наша работа не заключается в том, чтобы давать свету самому продолжать делать. Это называется путем страданий, когда он все время меняет желание. Но как это мы обяжем свет проделать это действие в более быстром виде и направленном? Пожалуйста.
Уважаемый Рав, примерно месяц назад на утреннем уроке я сказал, что я думаю, что Бней Барух великие, а я маленький, хочу прийти к ним, достигнуть их уровня, и я попросил помощи. Сегодня я не думаю, что они великие. Я чувствую, что они великаны, исполины. Но тогда же, когда я чувствовал разбиение, я чувствовал, как я сам разваливаюсь на части и лежу на земле один. Тогда я встретил Амикама, и он сказал: «Ты удостоился потрясающего подарка». На этом конгрессе я чувствую, что я разбит, но все держат мои части. Я хотел спросить, это мое воображение или это духовное?
Мы должны порекомендовать каждому. Может, мы опубликуем это потом. Прежде всего, эти уроки, они уже находятся на моем блоге. И мы должны присоединить туда еще рекомендуемый материал к дополнению к уроку. Скажем, эти статьи Бейсбаля Сулама, Рабаша прочитать. И тогда при чтении вы сможете в точности выяснить эти состояния и продвинуться вперед. Да, пожалуйста. Уоррен, запиши себя, чтобы мы потом сделали.
Здравствуйте. Я хотел прежде всего сказать спасибо за эту замечательную подготовку в преддверии Пурима тоже. И хотела бы спросить относительно метода изучения Каббалы. Требует ли это... Это, наверное, требует, чтобы человек держал в себе определенный словарь, что каждая вещь, которая говорится, есть какая-то трансформация, которую нужно сделать, когда ты это слышишь. Там, лениво — это хорошо, поднятие — это... Подъем — это плохо, а падение — это хорошо, потому что это доходит до самого конца пути. До того, что касается раскрытия и сокрытия, Мегилат Эстер, почему в этой системе заложена такая вещь? Это прекрасно, но в чем цель?
Потому что мы противоположны свету, и поэтому все те вещи, которые в духовном видятся как свет, нам кажутся как тьма, в духовном отдача. Это самое возвышенное и почетное, а у нас отдача, у меня, в эгоистическом моем желании, отдача — это плохое, отталкивающее, неприятное, когда мне необходимо искать энергию, чтобы проделать действие по отдаче. Для чего? Зачем? Что я выигрываю от этого? Если у меня нет в этом выигрыша больше, чем проигрыша, чтобы была у меня энергия проделать какое-то действие по отдаче. Откуда я могу взять эту энергию? Я должен взять деньги, почести, всевозможные наслаждения, чтобы они покрыли мне, по крайней мере, покрыли, компенсировали это действие по отдаче. Иначе моя материя не даст мне возможности это проделать. И поэтому мы находимся в противоположном духовному виде. В духовном тот, кто находится, есть у него вечный двигатель. Он из воздуха может взять энергию. Для него отдача, сама отдача является наградой. Я даю другим, я чувствую в этом наполнение. А здесь, в этом мире, я даю, я чувствую в этом, что я опустошаюсь. Почему я это делаю? Я должен найти какое-то оправдание для себя. Это природа, я тут ничего не могу поделать. Просто таков закон, и поэтому весь этот словарь, вы правы, он совершенно противоположен получению и отдаче, противоположности значения. И в тот момент, когда мы требуем свет, света, чтобы исправил нас, в той мере, в которой мы получаем исправление, на этом уровне и ступени мы уже можем отдавать, и отдача для нас уже награда. Пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый Рав. Если весь мир находится во мне и нет ничего вне меня, кто такой вы, Рав Лайтман?
Ты не поверишь. Это виртуальное воображение. Нет такого вообще. И ты, и другие. Это по отношению к каждому. Так Творец играет с нами. Здесь вообще ничего сейчас нет. Но Он так представляет себя по отношению ко мне, чтобы я так относился к другим, для того, чтобы научиться тому, что называется отдача. Когда вы говорите обо мне, Рав Лайтман, я лично не отождествляю себя с этим образом. Я серьезно тебе говорю. Есть своего рода картина, рисунок, я не знаю, какая-то кукла, которую создал Творец по отношению к людям, и эта кукла должна играть какую-то роль. А я совершенно лично не нахожусь в этой роли. Я человек просто со стороны, а роль — это роль. А кого же ты спрашиваешь тогда?
Я на самом деле спрашиваю, откуда приходит все это знание, все это высшее знание ко мне.
Знание, да, приходит через меня, поскольку я являюсь здесь проводником, но знание приходит свыше. И просто это порядок нисхождения. И также через тебя, через твою душу, получат другие души. Это как порядок снисхождения, дерево такое, цепная реакция. А затем все соединяются снова, и мы встретились на пути. Ты получаешь через меня пока что, через тебя получат другие, а затем это снова вернется, и есть также и обратная связь, ты даешь выше мне и также еще выше. Я соединен со своим учителем, и через его душу это таким образом приходит. И еще, до Адам Ришона. Он, по сути дела, является первым, создавшим эту связь с Творцом. И до последнего человека, который закончит это исправление, и тогда мы соединимся в одной целой системе. И не надо относиться к какому-то человеку. Я здесь не человек, и мы должны относиться только к Творцу, который дает через нас, через Баля Сулама, через меня, там других, неважно. Главное, что ты получаешь от него и продвигаешься. Пожалуйста.
Здравствуйте, и прежде всего спасибо всем и за все. Я из группы Элат, Элат и Аравы. Вопрос, который очень сильно меня беспокоит, это как я должна включать убийц, насильников и других преступников? Не хочу включать их.
Как?
Вопрос в том, как она может включить в себя убийц, насильников, педофилов. Я не хочу включать их в себя.
Но это ваши свойства, я сожалею. Что будем делать?
Здравствуйте, уважаемый Рав. Это большая честь для меня быть здесь. У меня есть вопрос. Мы... То, что мы думаем, мы также находимся здесь, в материальном мире, с вами, вместе, все. Откуда берутся наши спонтанные мысли? Как в наших желаниях относиться к этому, владеть нашими мыслями, в конечном счете?
Вопрос правильный, но мысль неправильная. Не надо властвовать ни над чем. Нет у тебя связи со властью, нет силы для власти, нет никакого отношения к власти. Ты должен только думать об одном. Как я отношу к себя, к свету, к отдаче, к связи с ближним для того, чтобы раскрыть Творца. Только одна вещь. Какие бы мысли ни приходили, плохие, хорошие, все по делу, все в пути. И если так направляешь себя, не фильтруй никаких мыслей, не относись к мысли как желаемой или нет. Если ты направляешь себя к связи с ближним, чтобы раскрыть Творца, все мысли, самые плохие, они по делу и должны раскрыться, и вместе с ними ты продолжишь идти к цели.
Здравствуйте, дорогой Рав. Меня зовут Лидия, живу я во Франции. У меня есть немного странный вопрос. Когда в группе, в этой, в другой, неважно, двое спорят, зная, что это может дойти до очень неприятных форм, каждый думает, что внутри себя, в соответствии с его восприятием реальности, что он прав. и что другое плохое, и что его намерения плохие.
Какой вопрос?
Вопрос в том, как я в своем восприятии реальности, что я должна с этим делать? Должна ли я вмешиваться в такой спор, пытаться разнять их, или на самом деле это моя проблема?
Ответ простой. Спор может быть только по делу, относительно распространения, что каждый думает, как лучше. Так в группе. Никакого спора ни о чем другом. Но если мы что-то строим, и я думаю, что так лучше, а он думает, что так лучше, то есть понятие, мы должны пойти к третьему, может быть, организовать какой-то директорион, чтобы он решил. Но еще раз, нисколько это не касается связи между нами в группе. Есть предприятие, а есть группа. На предприятии мы спорим, у каждого свое мнение, есть начальник, он может кричать, есть работник, должен работать. Неважно, это за деньги или нет. Скажем, приходят после работы в наше место, пишут, переводят, делают всевозможные вещи. Есть начальники, а есть выполняющие. Отношения как на работе. Нету товарищей. Скажем, мы себя хотя готовим к конгрессе. Есть тот, кто управляет этим, а есть тот, кто выполняет. И тогда здесь нет споров. Начальник — это начальник, а я молчу. Я могу порекомендовать ему что-то, но что мне скажут в конечном итоге, я должен делать. И насколько я принижаю себя, я выигрываю от этого. Тогда как в группе, там, где есть товарищи, там все равны. Но там нет споров. Какой спор может быть, если мы все хотим любить друг друга? Это понятно? Поэтому вся проблема в том, что мы не различаем между предприятием и группой. В группе любовь, и только на предприятии спор по делу, по делам работы, такие отношения, как в любом месте работы. Точка. Пожалуйста.
Здравствуйте, Раф. Мне мешала одна вещь в понимании восприятия реальности. В Берешит сказано, что мир и реальность были созданы до человека. Так как же человек управляет реальностью, если она была создана до него?
Так мы изучаем, что прежде всего были созданы миры, а с помощью миров создан человек. А как? Написано, вначале создал Творец небо и землю, Бину и Малхут, и земля была полностью хаотична, что не было никакого развития в желании получить, а затем начало и растительное, и животное развиваться, и только после пятницы, когда было шесть сферот Зе Рампина, образовался человек, вышел. Он был последним, поскольку до него вся эта система связи между Творцом с тем человеком, который должен в будущем создаться, эта система должна существовать. С помощью этой системы затем создается человек, поскольку свет должен уменьшиться, прийти к определенной форме, когда из нее выходит человек. И человек, который выходит, он уже находится внутри себя, включающим всю эту систему, которая создала его, и может пользоваться этой системой и подняться по ней через нее до бесконечности. Это вещь очень простая. Начнешь учиться в кампусе, увидишь.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос. Когда мы учим статьи Рабаши, Бальсулама, вместе с вами, это большое удовольствие, и не устаешь вовсе. Один урок Зоара, например, в прямом эфире, то, что мы учили вместе с вами, это очень сильно устаешь от этого урока. Может быть, нужны другие намерения?
Это прекрасно. Написано, что Тора ослабляет силы человека. Прекрасно. Так написано. Тора очень-очень ослабляет. Свет, который действует, очень-очень ослабляет человека. Ну, а я не очень-то.
Спасибо.
Пожалуйста.
Здрасте, Раф. Относительно восприятия реальности, могли бы вы заострить момент восприятия выше знания?
Да, восприятие реальности может быть только выше знания, поскольку наше знание, как мы воспринимаем реальность здесь и теперь, в нашем желании получать, и восприятие реальности правильно, это выше знания. То есть, когда мы поднимемся над этим знанием, которое мы воспринимаем в пяти наших органах чувств, всю реальность, и будем выше него, да? Поэтому выше знания — это называется истинным восприятием реальности. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос. Может быть, я немножко запуталась, но я все-таки начну с этого вопроса. Вы говорили о новом здании, которое снимает Бней Барух для детей, для кружков, для всего такого. Я хотел спросить, не пришло ли время, чтобы мы, как женщины, подняли бы здание мирового Бней Барух, точно так же, как мы умеем поднимать свой собственный дом, потому что только женщины могут сделать это. Мужчинам до этого нет дела, ни мебели, ни того, ничего. Они умеют только поднимать столы, заносить столы, выносить. Не пришло ли время, чтобы мы, как женщины, стремились к тому, чтобы поднять это здание как можно быстрее, чтобы наши силы мужчин и женщин были более умно использованы, а не тратились бы на то, чтобы скатывать, закатывать ковры, выносить столы, мыть лестницы и все такое.
Если бы это было в моих силах, я бы оставил вам это здание, делайте что с ним что хотите. Может быть, это случится когда-нибудь. Но, к сожалению, это то, что есть у нас. Мы на самом деле находимся, вы знаете, и все знают, я думаю, где мы, наше местоположение, и мы не способны на большее здание, поскольку нам жалко тех денег, которые должны идти на распространение. Вы слышали, сколько стоит телевидение нам, и мы должны развить сейчас мировой интернет, и это тоже мы сейчас подписываем договор и входим в какие-то какие-то связи больше, чем 2 миллиона шекелей, и будут стоить наши программы этих денег, без которых мы не сможем себя распространить по всему миру. Короче, есть проблема. И мы думаем, что состояние, в котором мы там находимся, мы терпим, не страшно. Мы привыкли к этому тоже. Поэтому это не страшно. Сейчас то, что касается женщин, есть новое здание. Пожалуйста, делайте там ковры, столы, кружки всевозможные. Может быть, нас иногда пригласите насладиться от угощения. Мы будем рады. Через месяц мы вместе его получим. Все мы.
Здравствуйте, Рав. Мой вопрос — это как я могу знать, что я присоединил себя к остальным, что я теперь люблю?
В тот момент, когда человек начинает любить ближнего, он начинает в этот момент раскрывать Творца, поскольку Творцом называется соединение человека с ближним. Тот, кто делает это соединение, называется Творцом. Между тобой и ближним, если есть связь, эта связь, ты ее раскрываешь, что именно она Творец. Свойство отдачи, которое в тебе, называется Боуре, Творец. Поскольку Творец — это общая сила отдачи, которая находится в реальности. И ты раскроешь еще это. Раскроешь. Невозможно любить ближнего без того, чтобы раскрыть Творца, и наоборот.
Может быть, последний вопрос. Если меня спросят, раскрыл ты Творца? Ты говоришь, да, я полюбил человека. Это правда?
Нет, нет.
Хорошо, вот я именно об этом.
Что значит, что ты любишь другого? Кто, с чего вдруг тебя спросят? Я вообще никого
если
ни с кем не говорю
спрошу
об этом.
Ничего. Как мне точно знать?
Ты знаешь, когда это произойдет, ты будешь знать. Ты будешь знать.
Когда я смогу ответить тебе на этот вопрос?
Поскольку это находится под вопросом, а тогда уже не будет вопроса. Пожалуйста.
Последний вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ади. Я бы хотела спросить как личный, так и общий вопрос. Я обучаю людей уже 24 года с управляемой фантазией. И каждый может улучшить. Не могли бы вы говорить медленнее и разделить слова, чтобы Рав Лайтман вас понял? Я спрашиваю, не порчу ли я ничего тем, что я учу людей требовать эгоистически, кроме того, чтобы отдавать другим? Может быть, я ошибаюсь? Или было бы правильно давать им какую-то силу, где они смогли бы понять, что в них есть отдача и уверенность?
Я не знаком с вашей методикой, и не важно, что вы будете делать, вы тем самым не можете испортить людей, отдалить их от отдачи, со всем воображением управляемым и другими методиками. Все это находится внутри эгоизма. Вы обучаете их, как пользоваться их свойствами. Это совершенно не мешает их продвижению в науке Каббала. Не мешает. Можно продолжать. И вообще, науке Каббала ничего не мешает. Человек может быть религиозным, холостяком, женатым, светским, может находиться во всевозможных методиках, своих пониманиях. Свет исправляет. Если у человека уже начинается раскрытие точки в сердце, он приходит, и неважно, где бы он ни был, в каких методиках он придет и начнет свой путь.
Спасибо большое и за ту честь, которая удостоилась тем, чтобы быть здесь.
Продолжайте. Ну.
Уважаемый Рав, я никогда не разговаривал перед 500 человек, уж тем более не 5000, так что спасибо большой группе. Да. Я живу в Модиин. Министерство строительства решило, что этот город будет называться городом будущего. Но я в своем восприятии реальности не вижу будущего без Каббалы. Поэтому как вы можете помочь мне основать группу в Модиин?
Мы на самом деле нуждаемся сейчас в том, чтобы начать очень большую работу в подъеме групп по всей стране, как Мадиини, есть в Эйлате у нас новая группа, есть много мест, где говорят об этом и требуют, что на Арии хорошо, с моей стороны, по всему миру, а в стране Израиля, конечно же, это первое предпочтение. И, конечно же, нам необходимо это делать. Что мне сказать? Свяжись с нашими товарищами, с кем? Кто у нас ответственный?
Шимон, давайте сделаем пробу.
Шимон Кармон, короче. 6-7-7-4. Позвони ему, или через 1700, он рядом как раз с этой стойкой сидит, и он ответственен за открытие кружков и по всему Израилю, и мы сможем помочь, чем только необходимо, и мы хотим, чтобы это произошло, и были там кружки, и мы придем, проверим, каждую группу дадим уроки, и дадим... И будем транслировать из каждой группы по всему миру, и я очень буду рад. Мадиин, конечно же, там есть еще очень много людей в Мадиине. Очень хорошо. Ну, итак, завершим на этом. И как обычно, тот, кто пока еще не приобрел подарок, пускай он купит, и я готов подписать, и очень прошу не забывать об этом. Есть у нас особая компания, особые скидки, и я еще раз прошу, когда вы у нас бываете в магазине, и это очень особые цены тоже, мы хотим сейчас сделать удар по распространению, и я вас прошу всем помочь этому. Есть набор такой, расскажи об этом, а я уже иду туда. Просто скажите мне, что еще делать для того, чтобы ускорить распространение. Участвуйте вместе со мной в этом. Спасибо вам.
А теперь споем.
Да.
גם אם טרם גילית את סודה, יש עוד אהבה בעולם. גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה, היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה, אל תרתה, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים. קבל אותה, אל תרתה, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם. רק לפתוח צוהרך, היא כבר תמצא לה את דרכה לשם. היא השיר של